Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Скандал на церемонии вручения кинопремии «Ника». Политическая борьба перед выборами в Египте. Дело Магнитского. Выборы в Южной Осетии. Смерть актера Анатолия Равиковича. Продолжение цикла «Актеры и власть». Пасха. Различия в традициях для восточных и западных христиан. Обо всем об этом в ближайший час программы «Время свободы». Вчера вечером в Москве вручили кинопремию «Ника», однако сейчас обсуждают не столько кинематографические итоги этой кинопремии, сколько скандал, произошедший во время церемонии. Ведущая «Ники» Ксения Собчак задала вопрос одной из руководительниц фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Если бы она не занималась благотворительностью, поддержала бы она на прошедших выборах кандидата Владимира Путина. Собчак и Свистали ее вопрос назвали неуместным. А она отвечает обидчикам в Твиттер, что сознательно рискнула карьерой и не жалеет о своем поведении, рассказывает Любовь Чижова.
Скандал на церемонии вручения премии «Ника» разгорелся, когда на сцену пригласили основательницу благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и Дину Корзун. Основатель премии Юлий Гусман объявил, что в этом году организаторы решили немного отойти от регламента и вручить «Нику» не за творческие достижения, а за благотворительную деятельность. Награду вручал актер Евгений Миронов. И он, и Чулпан Хаматова принимали участие в предвыборных агитационных роликах за Владимира Путина, за что не раз подвергались резкой критике в интернете. Люди, близкие к Чулпан Хаматовой, рассказывали, что ее вынудили агитировать за Путина, угрожая устроить фонду неприятности. И вот что случилось на церемонии вручения «Ники».
И еще, знаете, какая вещь? Для меня это отличное открытие. Я не знал, что заниматься добрыми делами – это так невыгодно. Мало того, что вы занимаетесь этим 24 часа в сутки, вы в ущерб и профессии своей, и вообще своим детям. Ну и еще находятся какие-то бездельники, авантюристы, просто ублюдки, которые, сидя дома на диване, вас хотят как-то укусить, обидеть. Дорогие мои девочки, знаете, за вами, за вас стена не только тысячи спасенных ваших детей, которых вы спасли, но и всех нас, коллег ваших, которые вас безмерно уважают, любят. И это «Ника» – доказательство этой любви, преклонения перед вами. Спасибо вам.
Спасибо большое, Евгений Миронов. Спасибо. И я знаю, что, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь именно после речи Евгения Миронова. Я бы тоже, пользуясь возможностью, я просто знаю, что вряд ли мне удастся в какой-то другой возможности спросить это у Чулпан Хаматовой. Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом и перед человеческой добротой и щедростью? Ты потрясающий человек. Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности?
Зачем? Ну зачем вы это делаете? Поддержала бы. Потому
я
что он поддержал.
Я готова встать на колени перед тем, что делать.
А зачем вы сейчас говорите про такие смешные
вопрос.
Вещи?
Ксюша, давайте не будем сегодня кинематографический праздник кино. Огромное количество достойнейших людей.
Это же просто вопрос, Чулпан. Я вами искренне восхищаюсь. Вы делаете огромное дело,
правда. Спасибо большое, Ксения. Мы поняли, ты восхищаешься. Ты это отметил с присущей тебе грацией и красотой, и умом. Спасибо большое. Продолжаем церемонию дальше.
Я просто
поехали.
Задала вопрос. Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина удивлена, что в трансляции Первого канала перепалку между Евгением Мироновым и Ксенией Собчак оставили полностью, включая слова про ублюдков. По мнению Бородиной, присутствовавшей на церемонии, инцидент затмил саму премию. Люди при выходе из зала обсуждали только скандал, а не итоги «Ники». И на это, считает Бородина, и рассчитывала Ксения Собчак.
Это очень легко и удобно трактовать, что Ксения Собчак ответила Миронову на его ублюдков. Конечно, его это не красит слово, и не его это лексикон, и все это знают, знающие его люди. Да, наверное, не сдержался, не прав. Я повторюсь, вот если бы это был выпад, ответ на слово «ублюдки», и в ответ, и даже вот, вот мы только что обсуждали с коллегами в социальных сетях, Наташа Киваркян говорит, вот даже если бы она вышла и дала ему пощечину, ну, понятно, я утрированно говорю, вы знаете, вот мне было бы это понятно, это реакция на конкретную историю. И говорить о том, что оправдывать ее якобы реакция это, да нет, это, к сожалению, мне кажется, что просчитанная была история, сценарий, номинации, люди вышедшие. Важно было задать вопрос, потому что если был бы важен ответ, этот ответ она могла получить и не на этой сцене, и не в этой номинации. Ну, это даже не номинация, а такая социальная акция, я бы сказала. И вот, честно говоря, ну, я вот считаю, первая реакция, это просто, ну, недоумение.
Сама Ксения Собчак написала в Твиттере, что не жалеет о своем поведении. Как поясняет телеведущая, она просто не могла не воспользоваться ситуацией и не задать вопрос актрисе напрямую. Если честно, я убита такой реакцией. Почему не ответить на вопрос, ответ на который ждала вся страна, пишет Ксения Собчак. Я не критиковала, не осуждала. Я спросила. Давайте все вместе не бояться спрашивать и говорить о том, что важно. Будет тяжело и трудно, но надо гнуть свою линию и говорить то, что думаешь. Пока ты говоришь не то, что думаешь, слушаешь не то, во что веришь и делаешь не то, что хочешь, все это время и живешь совсем не ты, заключает Собчак. Интернет обсуждает скандал Ксении Собчак, а кинокритики гадают, почему премию «Ника», которой в этом году исполнилось 25 лет и которую уже 20 лет не показывали по телевизору, в этом году решил транслировать Первый канал. Вот что об этом думает киновед, обозреватель «Российской газеты» Юрий Богомолов.
Думаю, какие-то происходят кризисы во взаимоотношениях руководителей каналов с теми или иными группами, и в данном случае, я думаю, в основе лежит некоторое охлаждение отношений между руководством Первого канала и Никита Сергеевича Михалкова с его академией «Золотой орел». И такой возник, значит, интересный поворот в этой ситуации, когда предоставлена возможность академии «Ника», которая 20 лет тому назад была отключена от федеральных каналов, от федерального эфира. И вот эта драма маргинализации этой академии, которую я-то лично расцениваю как попытку рейдерского захвата этой академии, потому что хотели прямым наскоком ее уничтожить, эту Нику, но не получилось, и тогда началась долголетняя осада, которая вот и, значит, увенчалась прорывом этой самой блокады, и мы увидели эту церемонию Академии.
Кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина предполагает, что «Нику» показали по Первому каналу в том числе и из-за того, что канал продюсировал фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», и, возможно, рассчитывал, что он будет отмечен жюри премии «Ника». Хотя прямые договоренности об этом вряд ли существовали, считает Арина Бородина. Присутствовавшие на церемонии премии «Ника» кинокритики отмечают крайне высокий уровень номинированных на нее фильмов и низкий уровень ее подготовки и проведения. И инцидент Ксении Собчак, который привлек внимание масс-медиа, останется наиболее ярким воспоминанием от прошедшей «Ники». А победителем «Ники» в главной номинации «Лучший фильм» стал фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить результаты выборов мэра города. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпании «Ютейр» до установления причин катастрофы под Тюменью, жертвами которого 2 апреля стал 31 человек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы – «Вечные ценности. Рассерженные горожане. Это русские европейцы или новые русские?» В студии социолог Владимир Магун. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Обратимся к международным событиям. В Египте завершилось выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся в мае. Рутинная процедура, однако, превратилась в стране впервые проводящей открытые выборы после долгого периода правления Хосни Мубарака в источник громких политических новостей. Сначала влиятельное движение «Братья мусульмане» пересмотрело свое решение не участвовать в президентских выборах и выдвинуло одного из своих лидеров, богатого бизнесмена Хайрата Шатера, а в последний момент военные, по-прежнему обладающие чрезвычайным влиянием в стране, поддержали выдвижение бывшего вице-президента и главы спецслужб при Мубараке Амара Сулеймана, что привело в ярость братьев-мусульман. Об этих и других кандидатах рассказывает лондонский журналист и востоковед Андрей Остальский.
Высший совет вооруженных сил, который является фактическим органом исполнительной власти в настоящее время, он тоже пытается спасти вот эту часть старой элиты, по крайней мере военной, и элиты, связанной с ней, сохранить свои позиции. Отсюда, вот скажем, и выдвижение в последний момент Амара Сулеймана. До этого у высшего совета вооруженных сил был кандидат Ахмед Шафик, но они, видимо, почувствовали, что шансов у него нет никаких. Поэтому появилась фигура Амара Сулеймана, человека, которого многие считали серым кардиналом вот этого временного военного правительства. Кстати говоря, шеф разведки египетской, многолетний профессионал всех этих вот закулисных интриг. Сильный по-своему и политик, хитрый, умный. Он, в общем-то, руководил вот этим всем переходным моментом, когда военное правительство достаточно хитро себя вело, то заигрывало с демократическими силами Египта или даже с теми же братьями-мусульманами, то вдруг проявляло характер. И за всем этим, как считается, стоял, собственно говоря, Амар Сулейман. Он пользуется участием населения Египта, даже частичной интеллигенции, определенным уважением. И можно рассчитывать на то, что эта фигура гораздо более сильная, имеющая, по крайней мере, более реальные шансы, чем, скажем, Ахмед Шафик. С другой стороны, братья-мусульмане. Это тоже интересно, потому что организация привыкла десятилетиями находиться в подполье, вести вот эту тайную борьбу, хотя, конечно, под видом независимых кандидатов им удавалось продвинуть своих людей уже в последнее время и в парламент, и в местные органы власти. Поэтому некий опыт политической борьбы у них был, но все-таки явно недостаточно. А сейчас, когда все вышло на поверхность, стало происходить нечто другое. Я вот пользуюсь данными газеты «Аль-Ахрам», вот они приходят к выводу, что, собственно говоря, человек, выдвинутый братьями-мусульманами их политической партии в качестве кандидата в президенты, Хайрата Шатер, и есть реальная власть внутри организации «Братья-мусульмане» на настоящий момент. Формально он человек номер два в высшем совете движения, но на самом деле «Аль-Ахрам» приходит к выводу, что, судя по всему, именно он дергает за все ниточки и веревочки.
Могу вас попросить подробнее рассказать о фигуре Шатера, потому что он, с одной стороны, член братьев-мусульман, с другой стороны, он крупнейший бизнесмен.
Да, фигура совершенно поразительная. Главное свойство, как говорят Хайрата Шатера, блистательный менеджер и организатор. Он это показал и как бизнесмен, он же мультимиллионер. Он, находясь фактически в подполье, исхитрился вот стать богатейшим человеком. И в значительной степени финансировал деятельность братьев-мусульман, хотя критики говорят, что там уже личные финансы в какой-то момент слились настолько плотно с деньгами движения, что уже нельзя было понять. Но в любом случае, этот капитал, их совместный Шатера и организации, очень успешно под его руководством рос на протяжении многих лет, и поэтому было достаточно денег для того, чтобы обеспечивать и деятельность братьев-мусульман, в том числе, скажем, благотворительную, на которой они сделали, конечно, колоссальный рейтинг себе. И в то же время и сам он отнюдь не бедствовал, скажем прямо. Он сидел в тюрьме с 2007 по 2011 год, и при этом, опять-таки, злые языки утверждают, что он знал, кому делать какие подарки. Какие-то там он, скажем, якобы отправлял холодильники крупным чинам службы безопасности египетской и в системе тюремного надзора. В результате его существование в тюрьме было вполне сносным. И самое главное, ему давали достаточную свободу встреч и в тюрьме, и особенно в больнице. Он ездил раз в неделю в больницу, якобы его целый день обследовали, а в основном, на самом деле, он занимался встречами деловыми и по линии своего бизнеса, и, главное, по руководству братьями-мусульманами. То есть он совершенно эти годы не потерял. Наоборот, он считается, что, управляясь тюрьмы и тем и другим, он очень укрепил свое движение и в то же время еще и разбогател больше. Судя по всему, он активный сторонник свободного рынка, то есть он очень либерален в своих экономических взглядах. Но при этом очень хитро едет на коньке шариата, потому что это его главный лозунг. Вот я президент, моя главная задача – ввести в Египте полный шариат. Что, конечно, пугает интеллигенцию городскую, египетскую, невероятно. Всех людей светского образа жизни жизни и светских взглядов. Но, с другой стороны, опять же, есть обозреватели, которые говорят, это просто ловкий ход. Потому что он понимает, что именно на этой карте, на карте введения шариата, можно получить очень много голосов. Фигура поэтому совершенно непонятная. Я возвращаюсь к Аля Храм, который весь свой анализ заканчивает словами: «Никто из нас точно не знает, какой Египет начнет строить Аш-Шатр, если он станет египетским президентом».
Может быть, у вас есть какое-то представление, насколько велики шансы кандидата братьев-мусульман или Омара Сулеймана, или, может быть, появится еще какой-то кандидат?
Единственное более-менее солидное исследование появилось, опять же, на странице той же Аля Храм, но я, прочитав, не могу до конца в него поверить. А согласно этому опросу, совершенно неожиданно лидирует с огромным отрывом среди всех кандидатов многочисленных Амар Муса, бывший генеральный секретарь Лиги арабских стран, а до этого министр иностранных дел Египта. Ну, может быть, играет свою роль просто то, что это имя знают. Ведь тот же Хейрат Аш-Шатр, благодаря тому, что он был всегда серым кардиналом, он, в общем-то, не очень-то известен. Он занимает какое-то 8-е, что ли, место в этом списке с каким-то жалким совершенно результатом. Может быть, еще не включился аппарат мощный братьев-мусульман, который, конечно, обладает колоссальными пропагандистскими возможностями. И надо думать, что сейчас развернется очень мощная агитация в его пользу с тех пор, как братья-мусульмане, неожиданно переменив свое решение не участвовать в президентской гонке, вдруг Хейрата Аш-Шатра официально выдвинули. И это, конечно, может резко изменить ситуацию, и когда многочисленные сторонники братьев-мусульман, а мы знаем по результатам выборов в Конституционное собрание, что их действительно очень много, что это реально все-таки крупнейшая политическая сила страны, как только людям станет понятно, что голосуют за Хейрата Аш-Шатра, а не голосуют за братьев-мусульман, ситуация, я думаю, может очень и очень резко просто на глазах измениться.
Это был востоковед Андрей Остальский. А мы продолжаем программу «Время свободы» разговором о президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Во втором туре 8 апреля на выборах победил экс-глава местного КГБ Леонид Тибилов. За него проголосовали примерно 54% избирателей. Его соперник, местный уполномоченный по правам человека Давид Санакоев, получил около 43%, рассказывает Александр Гостев.
В ходе расследования гибели Сергея Магнитского обвинения были предъявлены двум лицам. Врачу-лаборанту Бутырского СИЗО Ларисе Литвиновой ей вменялось причинение.
Извините, у нас произошла некоторая накладка. Сейчас репортаж Александра Гостева.
В понедельник глава Центра избиркома Южной Осетии Белла Плеева официально огласила итоги голосования.
Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность президента Республики Южная Осетия.
Уже после оглашения Центра избиркомом Южной Осетии предварительных результатов на центральной площади столицы самопровозглашенной республики Цхинвали собрались сторонники Леонида Тибилова, чтобы поздравить его с победой. Сам Тибилов сказал:
«Мы должны сделать все для того, чтобы народ почувствовал, что пришла новая команда, и эта новая команда живет интересами своего народа».
Леонид Тибилов добавил, цитата: «Народ наш мудрый, политически зрелый. Президент не должен разобщать народ. Я буду работать над объединением общества и на его сплочение». Проигравший кандидат в президенты Южной Осетии Давид Санакоев поздравил Леонида Тибилова с победой. Вот мнение об исходе голосования и о связанных с победой Тибилова надеждах на будущее некоторых жителей Цхинвали.
То, что не доделано, он должен доделать. Молодец он парень, он все умный, надежный. И дай Бог ему здоровья.
На улучшение нашей жизни. Надоело в грязи жить, без воды. Что еще? На лучшее мы надеемся.
Повторные выборы президента в Южной Осетии были назначены после того, как Верховный суд республики признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, на которых, по мнению ее сторонников, победила кандидат от оппозиции, бывший местный министр образования Алла Джиоева, резко критиковавшая все юго-осетинские элиты за коррумпированность. В феврале 2012 года Джиоева попала в больницу в тяжелом состоянии. Она обвинила спецслужбы Южной Осетии в избиении на допросе и в организации сфальсифицированных обвинений. В свой адрес. О некоторых подробностях воскресного голосования рассказывает корреспондент Радио Свобода в Цхинвали Тамара Тирашвили.
Общая явка избирателей составила около 68% с официальными данными ЦИК. Конечно, последние уже четвертые на счету выборы прошли, как их оценивают местные жители Вяла. Инертнее всего голосовали по сведениям в городе. Наибольшая активность, что немного удивляет, свыше 80% избирателей проголосовало в Лениногорском районе Южной Осетии. Это район, который граничит с Грузией. Население здесь грузино-юго-осетинское, причем из них более 80% этнические грузины. О фальсификации в ходе выборов тоже шла речь. Слухи, однако, быстро возникали и рассеивались. Задержания людей, как на прошлых выборах, фактов фальсификации нет.
Бывший лидер оппозиции Алла Джиоева заявила, что по-прежнему не может признать последние выборы легитимными, но одновременно допускает для себя возможность через некоторое время войти в команду нового президента Леонида Тибилова. Грузия, которая считает Южную Осетию частью грузинской территории, незаконно оккупированной российскими войсками, еще до президентских выборов в республике заявила, что не признает их легитимность. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Адвокаты семьи Сергея Магнитского будут требовать возобновления уголовного преследования врача следственного изолятора Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ей инкриминировали причинение смерти по неосторожности по делу о гибели в московском СИЗО в 2009 году юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, обвиненного в неуплате налогов. Коллеги погибшего считают, что уголовное преследование юриста началось после того, как он заявил о раскрытии схемы хищения бюджетных средств. Накануне в общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве прошел вечер памяти Магнитского. 8 апреля ему исполнилось бы 40 лет. С подробностями Светлана Павлова.
В ходе расследования гибели Сергея Магнитского обвинения были предъявлены двум лицам. Врачу-лаборанту Бутырского СИЗО Ларисе Литвиновой, ей вменялось причинение смерти по неосторожности, и заместителю начальника Бутырки по лечебно-профилактической работе Дмитрию Кратову. Его называют виновным в халатности. Как сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, уголовное преследование Литвиновой было прекращено за истечением срока давности. Маркин напомнил, что в декабре 2011 года в Уголовный кодекс были внесены изменения, сокративший срок давности уголовного преследования за некоторые преступления, в том числе и за причинение смерти по неосторожности. Что касается Дмитрия Кратова, то расследование заведенного в отношении него уголовного дела было завершено. По словам Маркина, материалы будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокаты семьи Сергея Магнитского намерены требовать возобновления уголовного преследования врача следственного изолятора Ларисы Литвиновой, говорит адвокат Николай Горохов.
Уголовное дело, фактически, можно сказать, не расследовалось в течение вот этих двух лет, что прошло со смерти Сергея Магнитского. Как оказалось, привлеченными к уголовной ответственности были только два врача и не СИЗО «Матросская тишина», где и наступила смерть Сергея Магнитского, а СИЗО «Бутырка». В отношении одного из фигурантов, Литвиновой, уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Она была привлечена по максимально легкой статье Уголовного кодекса, а не по той, по которой должна была быть привлечена к уголовной ответственности.
Говорил адвокат матери Сергея Магнитского Николай Горохов. Правозащитники считают, что власти сворачивают расследование дела о гибели Магнитского и пытаются вывести из-под удара сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к его смерти. Накануне в общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве прошел вечер памяти Сергея Магнитского. 8 апреля ему бы исполнилось 40 лет. В Сахаровском центре собрались родные и близкие Сергея, правозащитники, политики и просто неравнодушные к его судьбе люди. Одно из первых соболезнований родственников Сергея Магнитского выразила в воскресенье глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Я очень сочувствую матери, жене, тете, всем друзьям Сергея Магнитского. Особенно, конечно, матери, потому что матери пережить своего сына ничего страшнее в жизни нет. Я сама мать, это представляю себе. О том, что в СИЗО умирают, я знала не только по случаю Сергея Магнитского. Мы знаем, что у московских СИЗО ежегодно умирали 50-60 человек. Это до суда. Мы знаем, что в местных изоляторах это дичь какая-то, если об этом подумать. Но там условия тяжелее, чем в лагерях, в тюрьмах для людей, которые уже осуждены.
Говорила Людмила Алексеева. В завершение вечера памяти Сергея Магнитского выступила его мать Наталья Николаевна Магнитская.
Мне кажется, что он всегда со мной, что он всегда рядом. Я надеюсь, что его жизнь, его смерть, она все-таки положила начало тому, что в стране наши происходят какие-то изменения, которые позволят его сыну жить и не бояться в этой стране.
Говорила мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30 вечера. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить результаты выборов мэра города. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпании «Ютейр» до установления причин катастрофы 2 апреля под Тюменью, жертвами которой стал 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. В Сирии за последние 4 месяца военными без суда и следствия были убиты более 100 задержанных, в основном гражданские лица, сообщает организация Human Rights Watch. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У нас на очереди анонс программ «Радио Свобода», которые в ближайшие дни прозвучат в эфире и появятся на сайте. И я обращу ваше внимание на проект моего коллеги Андрея Шарова под названием «Проекции». Это серия его бесед с известными историками о параллелях между событиями в истории России и нынешней политической ситуацией в стране.
Меня довольно давно интересует вопрос, в чем причины того, что Россия получилась именно такой, какая она есть? Почему в России такая власть, такое гражданское общество? Вот я подумал о том, что ответы можно было бы поискать в национальной истории, поскольку у каждой страны свой опыт построения демократии, заключения общественного договора между властью и обществом, борьбы авторитарных и демократических тенденций. И я записал большую очень двухчасовую беседу с двумя блестящими знатоками российской истории. Это академик Юрий Пивоваров, директор Института научной информации по общественным наукам, и профессор Андрей Зубов, которого я хорошо знаю, поскольку он часто принимал участие в моих передачах. И мы записали цикл бесед, который назвали «Проекции. Настоящие России на фоне ее прошлого». Это беседы о давней истории России, о том, как эта давняя история перекликается с тем, что происходит в России сейчас, откуда взялся новый всплеск общественного движения, можно ли что-то использовать из прежнего, накопленного нашими предками опыта, какой была коммунистическая царская власть в России, авторитарной, демократической и так далее и тому подобное.
У вас появилось какое-то ощущение по итогам этих бесед, какое будущее ждет сейчас Россию?
Вот это тот вопрос, на который смогут ответить наши слушатели, когда они дослушают до конца весь этот цикл. Это 10 бесед, которые я предложу вниманию слушателей на протяжении ближайших 2 недель в итоговом выпуске программы «Время свободы». Надеюсь, в понедельник уже это все появится на сайте swobodanews.ru. Мне кажется, что в любом случае Россия ждет непростое будущее, потому что вот этот сравнительный анализ, который с помощью 2 уважаемых крупных ученых удалось провести, показывает, что, конечно, по сравнению с опытом построения демократического гражданского общества в западных странах, Россия здорово на несколько фаз отстает. И то, что этот процесс не будет простым и не будет быстрым, это уж совершенно точно.
Проект Андрея Шарова «Проекции. Настоящая Россия на фоне ее прошлого». Продолжаем программу «Время свободы». Печальной новостью сегодня в Петербурге на 76-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Равикович. Рассказывает Татьяна Вольская.
Анатолий Равикович родился в 1936 году в Ленинграде, закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, работал в драматическом театре «Комсомольска-на-Амуре», в Сталинградском театре имени Горького. В 1962 году поступил в Ленинградский театр имени Ленсовета. На одной сцене с ним играли Игорь Владимиров, Алиса Френдлих, Ефим Каменецкий, Галина Никулина, Михаил Боярский, Алексей Петренко. Анатолий Равикович запомнился зрителям того времени в ролях Карлсона, Мармеладова, Санчо Панса, Фирса. С 88 года его имя связано с Петербургским театром комедии имени Акимова, где он играл Аметистова в «Зойкиной квартире» по пьесе Булгакова, Кюрма в биографии Фриша, Тартарена в «Тартарене Староскона», Даде, Ромула Августула в «Ромуле великом Дюренмата». Об Анатолии Равиковиче говорит театровед Марина Дмитревская.
Анатолий Равикович был одним из знаков нашего города, и один из знаков театрального Ленинграда, его золотой поры. Он обладал замечательной актерской природой, игровой, трагикомической. Он был, конечно, актер. Шарик ртути, который блестит перекатывается и никогда не находится в покое. Ирония, юмор, грусть соединялись постоянно. Страна его помнит как Хоботова из Покровских ворот, а он замечательный театральный человек с замечательной театральной памятью, и об этом свидетельствует его книга, вышедшая несколько лет назад. Он успел написать о всей своей театральной жизни, спасибо ему. Ощущение, что с ленинградской палитры стираются все новые и новые краски.
Много общалась с Анатолием Равиковичем театровед Марианна Димонт.
Я всегда понимала, что этот человек вообще не отсюда. Он, во-первых, клоун был, причем рыжий и белый одновременно. Это был как бы буфон с такой печальной улыбкой и плут с глазами мудреца. И он всегда был вне быта и над бытом. А его персонажи как бы были родом из экзотических краев. В нем, конечно, чувствовалось вот это средиземноморское составляющее. Его происхождение было не отсюдашнее. Он был как бы такое осязаемое воплощение родезианства. При этом человек с удивительными близкими слезами, человек с необыкновенно вибрирующей актерской природой. И эти вибрации, вот эти токи, он потрясающе передавал в зал.
Анатолий Равикович умер после продолжительной болезни. Ориентировочно прощание и похороны пройдут в среду, 11 апреля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на волнах продолжение рассказов о людях, переживших смену культурных и политических эпох, в эфире и на сайте «Радио Свобода» беседы с известными советскими и российскими артистами. Об общении с Владимиром Путиным сегодня вспоминают Ольга Аросева и Юрий Любимов. Слово Мумину Шакирову.
Визит главы государства в театр, будь то генеральный секретарь или президент, всегда событие. О них пишут не только журналисты, но и театральные критики. Появление государственного лидера к изменениям в репертуаре. Эта театральная примета сбывалась в российской истории часто. После высокого визита спектакли закрывали или, наоборот, давали постановке новую жизнь. Театр на Таганке во времена Брежнева был главным возмутителем спокойствия, местом драматургических экспериментов и разрушений стереотипов, отсюда и пристальное внимание властей к фигуре основателя театра, режиссера Юрия Любимова. Генсек Леонид Брежнев вряд ли бы собрался на Таганку, но в Москву приехал президент США Ричард Никсон, и Кремлю надо было показать, что в Советском Союзе власти относятся к свободомыслию вполне терпимо. Но все обернулось курьезом, рассказывает Юрий Любимов.
Мне сортир сразу сделали, опечатали сортир, а потом они не пришли на Гамлета. И такой публики я еще не видел специальной, которые ходили по фойе и все говорили, а это долго будет, этот Гамлет. И, значит, в антракте они были очень недовольны. Вожди не приехали, а им смотреть до конца. А я расстроился и уехал просто от тупости, которую...
То есть вы ждали?
Да мне приказали, я и ждал.
И переживал.
А как вы думаете? Чего переживал? Я просто старался, чтобы они хорошо работали. Какие тут переживания?
Ну, вы же сами сказали мне, не знаешь, понравится ему или нет. Чего рисковать-то?
Да это, конечно. Это вызывает только заботу.
И все же Юрий Любимов дождался главу государства в своем театре, но к этому моменту не стало ни Брежнева, ни Советского Союза. Спектакль «Владимир Высоцкий» посетил президент России Владимир Путин. Правда, как это часто бывает с Владимиром Владимировичем, он опоздал к началу, но его ждать не стали. Зал был полон, и представление началось вовремя.
Опоздал он надолго, больше получаса, и сказал мне, проводите меня быстро. Я его взял под ручку, рука у него была железная, мускулистая. Я говорю, о, у вас крепко. Он говорит, а как же иначе, тут иначе не проживешь. Ну, вот вам штрих один. Ну, я его потом проводил, да. А потом мы его принимали, и все, что он пожелал, чтобы были и актеры. Потом он написал надпись на стене прекрасную сам. «Ни времени, ни пространства, один восторг – это Таганка».
Готовился?
Вряд ли. Он вообще-то соображающий человек и быстро ориентирующий.
Понравился ему спектакль?
Это политическая акция, конечно, это я понимаю. Но тут же он очень интересовался, потом посмотрел, вот там был Березовский, очень высоко. Он прочел там про меня, что Любимов – это воля русской интеллигенции. Он так посмотрел, а я его спросил, а что вы скажете о характере этого человека? Ну, любит выскакивать очень. А потом спросил, а как он написал? Я говорю, он вскочил на спинку. Он спросил, а кто держал? Я говорю, я держал. Ну, а как? Вдруг упадет, что-то он сломать может, а мне отвечать...
А вы провокатор все-таки.
Ну, вы так решили, да.
Зная отношения между Путиным и Березовским, вы задаете Путину вопрос, что он думает по поводу цитаты Березовского.
А почему? Они же знакомы. Мне задал вопрос, а я спросил, что за характер. Он же ближе к нему, чем я.
Это был Юрий Любимов. Для актрисы театра сатиры Ольги Аросевой, в жизни которой были встречи со Сталиным, Горбачевым и Ельциным, беседа с Владимиром Путиным не стала событием в жизни. Хотя интерес на тот момент к премьер-министру и без пяти минут президенту России у нее был неподдельный. На встречу с Путиным ее пригласили подруги, жена Бориса Ельцина Наина и главный режиссер театра «Современник» Галина Волчек.
Мы были на приеме с Галиной Борисовной, и Наина Осина сказала, что вот, девочки, с Нового года Боря уйдет, и будет вот Путин. Идемте, я вас с ним познакомлю. В Кремлевском дворце. Это был день Конституции, да, 12 декабря 1999 года. И она нас подвела к нему, и она сказала, что со Владимиром Владимировичем, вот это мои подруги, очень хорошие люди, в общем, Галина Борисовна очень умный собеседник, я не умею с ними разговаривать, а Галя как-то умеет, и, ну, в общем, она с ним так поговорила, он так на меня так зыркнул, говорит, а вы чего молчите? Ну, что-то тоже сказала там, скажем, приятно ему.
Не произвел впечатление?
Произвел впечатление, очень, как сказать, внимательного, знаете, такой пронизывающий глаз.
Как у следователя?
Я не хочу сказать, как у следователя, но, во всяком случае, такой проникающий глаз. Да, и что вы говорите? Да, вот так вот. С точки зрения искусства, по-моему, он мало любит театр, он любит спорт. Мне кажется, что-то надо им сказать умное. Я, понимаете, не очень к этому готова. Она на свою тему, там, но если спросит меня, там, как что в театре, я могу рассказать.
Он остался у вас в памяти после этой первой встречи?
Я думала, что это будет очень въедливый человек, ну, очень внимательный человек.
Подозрительный, может быть?
Нет, не подозрительный.
Он умеет расположить к себе этих собеседников?
Да. Вот тогда вот он мог быть искренним. Например, я говорю, вот у вас фотогеничное лицо. А он говорит, а что это означает? Мне, говорит, и Клинтон тоже это сказал. И тут я вынужден был сказать, далеко не комплимент. Вы на съемках лучше выглядите, чем в жизни.
И как он отреагировал?
Ну, посмеялся.
Это была Ольга Аросева, которая в свои 86 лет продолжает играть на сцене театра сатиры и ведет музыкально-развлекательное шоу на телевидении.
Репортаж Мумина Шакирова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 6 вечера. После краткой сводки новостей мы поговорим о Пасхе, точнее о различиях в традициях Пасхи у восточных христиан и западных. А в завершении часа мы поговорим о книге о Николае Лоском, выпущенной чешским издательством. А сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить результаты выборов мэра города. Представительство Астраханской области в Москве пикетируют оппозиционеры и гражданские активисты, а депутаты Госдумы России Дмитрий Гудков и Илья Пономарев проводят пикет на Красной площади. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпанию «Ютейр» до установления причин катастрофы под Тюменью 2 апреля, жертвами которой стал 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». Для восточных христиан, в частности для православных, началась Страстная неделя. Последняя неделя перед Пасхой, которая будет отмечаться в это воскресенье, на неделю позже, чем у западных христиан, которые отпраздновали Пасху в минувшее воскресенье. Однако разница в календарях не единственная, что отличает праздник Пасхи у восточных христиан и у западных. Об этих различиях говорит священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
На уровне богослужения у православных, прежде всего, конечно, в России, огромное значение имеет пасхальное утреннее. Это довольно редкий для русской православной традиции образец богослужения быстрого, почти молниеносного. Единственный раз в году, когда духовенство переодевает богослужебное облачение. Все это для рядовых прихожан создает ощущение, мне кажется, замечательного такого карнавала. Причем причастие оно отодвигается на довольно позднюю ночь, многие до него не доходят, а вот именно крест ход и быстрое-быстрое пасхальное пение. Это действительно единственная в своем роде служба, она отличается резко от рождественской службы, и, может быть, поэтому так много людей считают приятным долгом на Пасху прийти в храм. Вот они отстоят крестный ход, может быть, в нем они участвуют, послушают эту часовую пасхальную утреннюю, и уже затем испаряются. А у католиков это обычное традиционное месса, ну, естественно, там с другими песнопениями, с крестным ходом тоже, но в целом, вот по моим ощущениям, нет такого резкого противопоставления и перепада в атмосфере, как у православных за пасхальным богослужением.
То, как готовятся католики и православные к Пасхе, Страстная неделя, тут есть какие-то различия?
Насколько я понимаю, различия сводятся к тому, что в России стараются в Страстную все-таки довольно жестко поститься. У католиков часто тоже можно так сказать, потому что даже католик, который весь год не постится, все-таки в Страстную пятницу старается пожить натощак. Кроме того, насколько я понимаю, в России так и не утвердился обычай, который есть у католиков на Великий Четверг, вот это вот омовение ног, когда Папа Римский совершает этот замечательный обряд. Ну, конечно, символический, но тем не менее. И еще раз скажу, у православных значительно более сохранилось, в этом смысле, восточного, средневекового, то есть не просто вот в пятницу вынос плащаницы, а к ней все подходят, прикладываются. В этом смысле тут, как и в других деталях, православной традиции, она напоминает, вот есть психотерапия по Фрейду, словесная, логосная, а есть телесно-ориентированная психотерапия, когда там вот какие-то поглаживания, похлопывания. Вот православие в этом смысле, оно такое телесно-ориентированное поведение религиозное, а у католиков больше слов, а у нас больше тела.
Традиционно Пасха в России – это еще и традиция схождения благодатного огня, но это такое ежегодное чудо, так надо понимать эту ситуацию. На Западе что-нибудь подобное есть?
На Западе, как говорил один герой Николая Семеновича Лескова, разве в Европе святые есть? Все святые русские. Значит, схождение благодатного огня – это не чудо, это легенда. На реальности у нас есть два чуда. Одно чудо – это горячая вера. Некоторые бывшие партхозные номенклатуры литературы. Я все время путаю, организует привоз этого благодатного дня то ли Полтавченко, то ли Гекунин. Значит, никакого благодатного дня схождения, конечно, нету. Это миф, позднесредневековые суеверия. То, что оно так молниеносно возродилось именно в России в наши дни, это показатель российского язычества, одичания и так далее. В этом смысле мы единственная страна, где этому обычаю придается какое бы то ни было значение, и в нем видят проявление превосходства православия над католичеством. На самом деле, конечно, чудо одно, что бывает вера.
Я иногда слышал рассуждения такого плана, что у католиков больший праздник – это Рождество, пришествие Спасителя, а для Восточной Церкви больший праздник – это Пасха, воскрешение, то есть такой трагический праздник. Верно ли это?
Нет, это романтическая такая позиция, она родилась, если не ошибаюсь, в 19 веке, уже, кажется, у Достоевского она есть. Это, конечно, в таком виде чистое самомнение и надменное превозношение над собратьями по вере. Что правда, то я бы сказал так. У католиков Рождество – это семейный праздник, прежде всего. А вот Пасха у католика, конечно, тоже радостный праздник, как у православных, это праздник победы над смертью. Но Пасха у католиков, и мне кажется, довольно отчетливо, это социальный праздник. То есть не праздник ячейки общества, а праздник самого общества, насколько верующие составляют именно общество. Это праздник, когда проявляется единство в вере с другими людьми, с чужими. А вот в православии, во всяком случае, я бы сказал, вот по тому православию, в котором я живу, в русском, мне кажется, как раз Рождество, как ни странно, это праздник скорее социальный, такой государственный, национальный. А вот на Пасху как-то больше проявляется личный, персоналистический, извините, аспект веры, потому что все-таки вот этот крестный ход, может быть, потому что это именно весна, уже тепло, как-то легче человек себя чувствует. Мне кажется, что на Пасху, именно в нашей традиции, лучше человек чувствует, что церковь – это прежде всего семья, это не государство, это не основа культуры, а это вот твой личный праздник, это вот твой родственник, собственно говоря, воскрес. Это ты входишь, возвращаешься к отцу, или он подходит к тебе. А Рождество в этом смысле остается чем-то вроде Нового года, то есть событие скорее, как ни странно, внешнее. Что вот в царской семье родился ребенок. Сама атмосфера православной Пасхи более теплая, хотя это все в храме происходит. Как обычно разговляться, вот все эти яйца, рождественская трапеза не имеет каких-то особых черт. Тут как-то все более интимно. То есть, в принципе, витамины одни и те же, духовные, и у православных, и у католиков, только вот так они перетасовались, порядок другой.
О пасхальных различиях в пасхальных традициях у восточных христиан и у западных говорил священник, ведущий программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. А мы продолжаем программу, и в завершении этого информационного часа рассказ о книге о Николае Лоском, выпущенной чешским издательством. Русский философ переехал в Чехословакию после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году и прожил в Чехии 20 лет. Этому периоду его жизни посвящена книга теолога, преподавателя католического факультета Карлового университета Карла Сладека «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции». С автором беседовала Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоского были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. Еще до приезда в Чехословакию Лоский со своими единомышленниками пытался разработать так называемую «ноэтическую систему» о правдивом познании, о возможности познавать интуитивно. С этими идеями он познакомил местных интеллектуалов. В Чехословакии Лоский продолжает разрабатывать эту систему и начинает задумываться об этике и морали, которые помогают человеку постепенно совершенствоваться на духовном пути. Это, конечно, были не только его собственные идеи, но и идеи других представителей русских философских течений, что было довольно интересно местным ученым. Лоский понимал, что за границей эти знания представляют большой интерес, поэтому начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоский помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В своей книге Карел Сладек охватывает разные периоды жизни Николая Лоского в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами.
После того, как Лоскому пришлось в принудительном порядке покинуть Советский Союз, он переезжает в Чехословакию, потому что здесь была создана государственная программа помощи русским эмигрантам «Русская акция». Как и многим переселенцам, ему пришлось поначалу тратить силы на адаптацию в новой среде. В то время он жил довольно бедно, но часто посещал культурные вечера, проводившиеся по пятницам русской общиной в Сбраславе. Когда Лоский стал преподавать, он поселился в так называемом «профессорском доме» в пражском районе Дейвице, где жили те, кто читал лекции в высших учебных заведениях. В подвале этого дома была оборудована часовня, где регулярно проводились богослужения. Лоский работал в институтах и университетах, открытых для многочисленных русских эмигрантов, которых принимала Чехословакия. Преподавание там велось на русском языке. Позже его стали приглашать читать лекции по философии Брно.
Для любого мыслителя важен обмен идеями. В Чехословакии у Лоского сложился круг общения.
Лоский был верующим человеком. Его философия основывалась на христианских постулатах, поэтому естественным образом круг его общения складывался из тех мыслителей, философов, которые у нас занимались вопросами христианской философии, метафизикой. В первую очередь это не соглашавшиеся с позитивистами философы Фердинанд Пеликан, Владимир Хоппе, Карел Воровка, объединившиеся вокруг журнала «Философское движение».
Лоский полемизировал не только с позитивистами, но и с марксистами.
Он воспринимал их идеи иначе, и это естественно. Лоский приехал из Советского Союза, где марксистская идеология была доминирующей, поэтому он защищал веру как источник объективного познания.
Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом с Дибором Бездеком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Лоского он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека, и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездек и Лоский разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Сладека, автора книги «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Материал Александра Вагнер завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о голодовке в Астрахани в знак протеста против нарушений на выборах мэра и о тех, кто в Москве поддерживает участников голодовки. Вновь вернемся к скандалу на вручении кинопремии «Ника». Расскажем о политической борьбе в Египте накануне президентских выборов, о смерти актера Анатолия Равиковича и о реакции в Грузии на выборы в самопровозглашенной Республики Южная Осетия. К этому мы обратимся в обзоре грузинской прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.